Наиболее уязвимым местом для бронепоезда оказалась, разумеется, лаборатория. Ее обрезанная торцевая часть, наспех закрытая пленкой, была готовым входом для любого хищного зверя. Неудивительно, что первым делом Кудыгин предложил просто забаррикадировать дырку тяжелыми стеллажами и закрыть наглухо двери, ведущие внутрь поезда. Но этому резко воспротивился Ломакин. «Полковник, у вас тут власть и сила. Все в итоге будет, как вы скажете. Но подумайте сами, что будет, если какая-нибудь тварь все-таки заберется в мою лабораторию? Если там не будет людей, этой самой твари просто нечего там будет делать», — парировал Кудыгин. «Вы меня иногда так удивляете», — непривычно жестким голосом сказал Ломакин. «Мутанты, как правило, гораздо любопытнее обычных зверей. Случаев, когда научные помещения подвергались нашествию хищников, даже тогда, когда никаких людей там и рядом не было, зафиксировано очень много. С большой долей вероятности ловец или любой другой антропоид разгромит внутри все, включая проводку и весьма нежные элементы конструкции и установки. Лабораторию необходимо защищать лучше, чем какие-либо другие вагоны. Я сам готов возглавить оборону». «Успокойтесь, Феоктист Борисович», — миролюбиво сказал Кудыгин. «Надо защищать, значит, будем защищать». В итоге остаток коридора между основной частью лаборатории и дырой забили самым разным хламом, а уже за этой баррикадой оборудовали позиции для стрелков. Все оборудование, которое можно было легко демонтировать, сотрудники Ломакина перетаскали в штабной вагон, очень быстро сделав его похожим на склад. Установку огородили со всех сторон, закрыли мягкими матами и замотали брезентом. Но все равно Ломакин ходил вокруг, охал, ахал и постоянно обещал за любую ошибку в создании защитного мягкого слоя над хрупкими элементами антенны самые жуткие кары. Одновременно вокруг поезда тоже кипела работа, словно им предстояло не переночевать в безлюдном месте, а отбить как минимум танковую атаку целой армии. Кудыгин успевал всюду. Выглядывая в окно, Ломакин видел его раздающим указания по установке противопехотных мин в промежутках между аномалиями, откуда кто-либо мог попытаться подойти к поезду. Переходя из вагона в вагон, чтобы добраться до тепловоза и договориться с машинистом о подключении к лаборатории резервных дизелей, слышал громкий голос полковника где-то на крыше. А вернувшись обратно к вагону лаборатории, застал его дающим указания по организации в баррикаде амбразур для ведения огня. К тому времени, когда начало темнеть, вагоны бронепоезда походили на хорошо подготовленную к осаде крепость. Впечатленный размахом приготовлений, Ломакин даже пытался узнать, с каким врагом Кудыгин собрался вести ночью настолько масштабные боевые действия, на что полковник, криво усмехнувшись, сказал: «Дорогой профессор, вы знаете, сколько мы потеряли солдат в прошлом году?» «Уверен, что нет, поскольку это вас никогда не интересовало». «Мы были абсолютно уверены в своей неуязвимости и жестоко за это поплатились. Несколько часов назад мы потеряли 8 человек. Да, это были наемники, а не солдаты регулярной армии. Да, они знали, что идут на риск за хорошие деньги. Но для меня это были подчиненные, за которых я отвечал. И сегодняшние потери для меня ничуть не менее страшны, чем те, что мы понесли в прошлый раз. Я приложу все усилия, чтобы минимизировать потери при любом развитии событий». Ошеломленный речью Кудыгина, Феоктист Борисович промычал в ответ что-то несвязное и отправился проверять динамику роста энергетического потенциала в накопителях. Он, правда, остался при своем мнении относительно того, что принятые полковником меры избыточны, поскольку работающие всю ночь дизельные двигатели все равно будут отпугивать даже самую дерзкую живность. Но полковник оказался прав, хотя угроза пришла совсем не оттуда, откуда ее ожидали. В первых, еще совсем невесомых сумерках вокруг поезда начали появляться люди. По внешнему виду это были сталкеры, но вели себя они довольно странно. Не пытаясь подобраться поближе, чтобы завязать разговор, останавливались на некотором отдалении и просто стояли, словно ждали какой-то общей команды. После первого же доклада наблюдателей и отдачи необходимых распоряжений Кудыгин поднялся на обзорную площадку и, взявшись за бинокль, медленно осмотрел непонятно откуда взявшееся оцепление. Судя по внешнему виду, сталкеры здесь собрались самые разные, от вольных одиночек до небольших групп, принадлежащих самым разным кланам. Но что за цель собрала всех этих людей в одном месте, оставалось непонятным. Правда, вскоре все выяснилось самым простым и быстрым способом. К штабному вагону подошел крепкий черноусый мужчина в куртке, наброшенной на плечи, как плащ, и, не обращая внимания на повернувшиеся в его сторону пулеметные стволы, помахал Кудыкину белой тряпкой. Тот факт, что он свободно миновал не только аномалии, но и минное поле, говорил о том, что с военными в зоне сталкер сталкивается не в первый раз. «Пустить парламентера», — скомандовал по рации полковник. Затем он спустился в штабной вагон и весело спросил у Ломакина. «Феоктист Борисович, не желаете принять участие в переговорах с очередным любителем чужих поездов? А то я сам себе потом не поверю, что такое вообще возможно». «Отчего же не поговорить?» — отозвался тот, всем своим видом выражая удивление. «Правду говорят, что история повторяется в виде фарса». Черноусый мужчина вошел в вагон в сопровождении автоматчика, которого Кудыкин, впрочем, тут же отослал. «Доброго вечера», — сказал сталкер. Поздоровавшись в ответ, Кудыкин жестом предложил гостю стул и представился. «Полковник Кудыкин, командир научной экспедиции Центра исследования зоны. Это профессор Ломакин, ведущий научный специалист. А кто вы такой?» «Я знаю вас, полковник», — степенно ответил черноусый, — «как и господина Ломакина. Но не напрягайтесь, мы не встречались раньше лично. Меня же зовите Дрын». «Давайте сразу к делу, Дрын», — сказал Кудыкин. «Как я понимаю, это ваши люди окружили поезд и хотят, видимо, поживиться на запасах беспомощной экспедиции? Хочу вас заверить, что у меня хватит патронов, чтобы раза три перебить всю вашу ватагу. Надеюсь, я достаточно прозрачно намекнул, что сдаваться мы не собираемся». Последние слова он произнес с явной издевкой, но сталкер, казалось, не обратил на это ни малейшего внимания. «Нас не интересует ни ваш поезд, ни ваши припасы», — сказал он, оглаживая рукой усы. «Мы здесь с одной целью — помешать вам окончательно убить зону». Кудыкин и Ломакин переглянулись. Абсурдность происходящего начала приобретать зловещий смысл. «Милейший», — начал было Ломакин, но Дрын его перебил. «Давайте обойдемся без ненужных никому объяснений. За вашими делишками мы следим уже давно. Год назад из-за ваших опытов в зоне началось страшное, и мы не позволим вам сделать это еще раз. А ваши пулеметы, полковник Кудыкин, здесь никого не напугают. Странно, что вы сами не боитесь после того, как зона вас здесь закрыла». «Вы абсолютно ничего не понимаете и несете вздор, милейший Дрын», — резко выпалил Ломакин. «Никто зону не собирается убивать. Мы приехали ее спасать». «Тогда вам надо белый колпак с красным крестом, профессор Айболит», — с грубоватой насмешкой сказал Дрын. «Можете друг другу головы морочить. Мое дело было вам ультиматум объявить. Попробуйте запустить свои приборы, мы взорвем ваш поезд и не оставим в живых никого». «Серьезное заявление», — сказал Кудыкин. «А есть чем его подкрепить?» «Погодите, полковник», — остановил его профессор. «Уважаемый Дрын, а с чего вы вообще взяли, что мы собираемся запускать здесь какие-то приборы?» «Слухами земля полнится, господин профессор», — с насмешкой ответствовал сталкер. «Я, пожалуй, пойду». «Нет, погодите!» — Ломакин подскочил к Дрыну, буквально нависая над ним, что смотрелось весьма комично. «Значит, вас не удивляет, что зона якобы заблокировала бронепоезд? Но зачем тогда вы сюда пришли? Ведь зона, как выяснилось, сама может о себе позаботиться». «В прошлый раз не смогла», — напомнил усач. «И сколько из-за этого народу за год пропало? Никаким бронепоездом не измерить». «И как долго вы собираетесь держать нас в осаде?» — спросил Кудыкин. «Уехать мы все равно не можем». «Давайте не будем горячиться», — вдруг сбавил тон Ломакин. «Если вы уделите мне 10 минут, я готов вам все объяснить предельно честно и без задних мыслей. Проверить мою правдивость вы сможете, сопоставляя мои слова с фактами, о которых знаете сами». «Отчего же не поговорить?» — согласился Дрын. «Времени у нас много. Заскучать еще успеем». «Валяйте, профессор. Убедите меня в своей безобидности для зоны. Только обождите пару минут. Мне надо своим сигнал подать, что со мной все в порядке. Полковник, можно мне подняться на крышу вашего вагона? Кудыкин сделал вежливый жест в сторону лестницы и сам проследовал за дрыном наверх. Оказавшись на обзорной площадке, сталкер восхищенно подцокал языком, оглядывая сверху все вагоны бронепоезда, а затем сделал несколько затейливых жестов руками в сторону людей, продолжающих стоять справа и слева от состава. «Вы бы хоть для приличия спросили, почему никто не прячется?» — шутливо предложил он, направляясь к люку. «Они стоят за линией аномалий», — серьезно ответил Кудыкин, «и уверены, что прострелить поле действия этих аномалий без искажения траектории пули невозможно. В этом как раз ничего удивительного нет. Гораздо больше меня удивляет, как вам удалось собрать столь разношерстный отряд, незаметно провести его через периметр, найти место, где мы оказались в ловушке, и сделать все это очень быстро, по любым меркам». Дрын с превосходством ухмыльнулся, но ничего не ответил и спустился в вагон. Кудыкин шел следом. «Я в вашем распоряжении, профессор Ломакин», — сказал Дрын, весело скались. «Давайте, лечите меня своими баснями». Ломакин, не смущаясь из-за явного недоверия собеседника, принялся рассказывать предысторию создания бронепоезда, а Кудыкин, вызвав в штабной вагон сержанта Ложкина, снова поднялся на площадку. Бравируя перед Дрыном, он отдавал себе отчет в том, что, несмотря на всю огневую мощь и достаточное количество людей, бронепоезд находится в безвыходном положении просто по факту отсутствия дороги. А выносные элементы установки, вся эта сложная архитектура излучателей и стабилизаторов, которым во время работы категорически противопоказаны даже малейшие вибрации, будут крайне уязвимы, если противник будет даже просто вяло постреливать и время от времени кидать гранаты. Затребовав доклады от наблюдателей из каждого вагона, Кудыкин помахал рукой машинисту, выбравшемуся на крышу тепловоза, и спустился вниз. Судя по всему, Ломакин уже заканчивал свой рассказ. И по его торжествующему виду Кудыкин понял, что пока он сам предавался мрачным и слабовольным размышлениям наверху, феоктист Борисович проводил самую лучшую военную операцию, превращал противника в союзника. Дрын выглядел ошеломленным и растерянным. Лицо его выражало одновременно радость, стыд и раскаяние. Кудыкин с удивлением посмотрел на Ломакина. Ранее он даже не подозревал, что профессор обладает красноречием, способным так быстро и с таким сокрушительным эффектом развернуть во взглядах взрослого, уверенного в себе мужчину. «Полковник, простите меня», — сказал Дрын таким голосом, что Кудыкин даже начал приглядываться, не блестят ли в глазах парламентера слезы. «Мы же не знали, как оно на самом деле было. Я пойду к своим и все им расскажу. Мы так ошибались». Он поднялся со стула и быстрым шагом направился к выходу. Изумленный Кудыкин отступил в сторону, давая ему проход, дождался, пока за Дрыном закроется дверь, а двое автоматчиков выпроводят парламентера из вагона, и только после этого перевел ошалелый взгляд на Ломакина. «Профессор, что вы с ним сделали? Как вам его удалось переубедить?» «Рассказал правду», — пожал плечами Ломакин. «А правда обладает такой силой, что против нее ничто не может устоять». «Да? И что же это за правда, которая его так растрогала?» «Он был убежден, что мы едем уничтожать зону. А я ему убедительно доказал, что зона как раз-таки умирает без нашего вмешательства. И что хуже уже не будет, даже если мы будем ставить эксперименты с утра до вечера. Вот он и обрадовался». «Верится с трудом», — честно сказал Кудыкин. «А может быть, он просто получил интересующую его информацию и решил, что теперь мы гарантированно можем быть нейтрализованы в любой момент», — добавил Ломакин. «С этого места поподробнее», — попросил заинтригованный Кудыкин. «Я рассказал ему, что те элементы установки, что они видят сейчас, ложные, и по ним можно стрелять сколько угодно. Что на самом деле для работы установки необходимо выкатывать оборудование из поезда, раскрывать дополнительные элементы, и что все это мы сможем сделать не ранее завтрашнего вечера». Думаю, этот дурачок поверил и побежал рассказывать своим дружкам, что до завтрашнего вечера точно ничего не будет. А если чего начнется, это легко заметить и предотвратить. «Это невероятно, профессор», — сказал Кудыкин с улыбкой. «Я потрясен вашим коварством». «А может быть, он поверил в нашу спасательную миссию. Тогда все еще лучше получится. «Погодите, они нас еще защищать будут от мутантов», — похвастался Ломакин. «И тогда вы увидите, что интеллект нисколь не менее грозное оружие, чем пистолет». «Никогда в этом и не сомневался профессор», — с уважением сказал Кудыкин. «Пойду проверю, как там дела в лаборатории», — хмыкнул довольный Ломакин. «Конечно, профессор», — сказал Кудыкин. Но когда сержант Ложкин, сидевший до этого в дальнем углу на стуле, поднялся и быстро двинулся следом за Ломакиным, полковник придержал его, дал профессору выйти за дверь и тихо сказал: «Смотри за ним в оба, сержант. Очень мне не нравится то, что сейчас здесь произошло». «Я не заметил следов ментального воздействия, товарищ полковник», — также тихо ответил Ложкин. «Хотя это еще ничего не значит». «Вот именно», — подтвердил Кудыкин. «Совсем ничего. Они с Версоцким одного поля ягода. Я уверен в этом. И раз тот сумел стать таким монстром, значит, и этот может что-то такое же уметь». «Я все понял, товарищ полковник», — сказал Ложкин. «Не волнуйтесь, меня он своими разговорами не обманет». Ночь подступала все ближе. По докладам наблюдателей, люди, оцепившие бронепоезд, продолжали стоять, как ни в чем не бывало, даже не пытаясь разбить лагерь и развести костры. Кудыкин начал нервничать. Неопределенность обстановки могла закончиться чем угодно, от ночного штурма до попытки уничтожить состав целиком, и требовала принятия решений, которые запросто могли быть истолкованы неизвестными как попытка нападения. Поэтому, когда возле вагона снова появился Дрын и постучал кулаком в металлический борт, полковник испытал определенные облегчения. Подниматься в вагон сталкер отказался. Дождавшись, пока в дверном проеме покажется Кудыкин, он сказал: «Мы приняли решение и будем защищать ваш поезд, полковник. Заодно и нам будет проще ночью, имея за спиной такую поддержку. Внутрь, я полагаю, вы нас все равно не пустите?» Кудыкин в полном изумлении воззрился на него. «Я так и думал», — констатировал Дрын. «Но хотя бы в спину нам не стреляйте, если вдруг ночью какой кавардак поднимется. Зверушки здесь активные, может, и отбиваться придется». «На этот счет не волнуйтесь», — сказал Кудыкин. «Мои солдаты стреляют только по приказу». «Отлично, полковник. Тогда до утра», — махнул рукой Дрын и сошел с насыпи, ловко обогнув едва заметные холмики над противопехотными минами. Хотя больше ничего особенного не происходило, люди на бронепоезде были слишком взбудоражены дневными событиями, чтобы ложиться спать. Сделав слабую попытку устроить гарнизон поезда на ночь, Кудыкин махнул рукой на распорядок, провел совещание со старшими вагонов и с командирами отделений, после чего отправил всех по местам, оставив при себе только Ломакина и сержанта Ложкина. Ложкин, правда, немедленно устроился в самом темном углу и стал не более заметен, чем любой предмет мебели. «Знаете, профессор», — сказал Кудыкин сидящему напротив за столом Ломакину, «меня все чаще посещают странные мысли, касающиеся того места, где мы с вами находимся». «Испытываете ощущение дежавю?» — осведомился тот. «Нет, все немного сложнее. Как вы с научной точки зрения объясняете себе все, что с нами здесь происходит? Я не про перемещение целых территорий в пространстве и времени, хотя это тоже может свести с ума, если вдумываться, а не просто принимать как данность. Вы не можете не замечать, что события складываются в очень строгую логическую картинку, а связку между самыми разными событиями обеспечивают удивительные совпадения. В теории удивительные совпадения не противоречат законам физики», — пожал плечами Ломакин. «Вот то-то и оно», — закивал Кудыкин. «Если посмотреть на происходящее по отдельности, то вроде бы ничего особенного, мистического или ненаучного не происходит. Но стоит охватить происходящее одним взглядом, увидеть взаимосвязи между разными событиями, и сразу настоящая чертовщина получается». «Или вера в то, что зона разумна», — поддакнул Ломакин. «Все верно, полковник. Очень странно слышать все это от вас, военного человека. С вашим складом ума вы могли бы стать философом или ученым». «Кому-то ведь надо защищать и философов, и ученых», — сказал Кудыкин. «Даже если потом они распространяют слухи о военных, как о безжалостных и тупых солдафонах». «Полноте, полковник», — удивился Ломакин. «Откуда эти детские обиды?» «Нет никаких обид. я просто констатирую факт. Люди часто обвиняют военных в ограниченности, при том, что дураков в армии ничуть не больше, чем на гражданке. Если существует устойчивая, равновесная система, то всякое изменение, которое происходит в рамках ее внутренней стабилизации, может показаться стороннему наблюдателю неким целенаправленным действием. Но участие в этом процессе разума совершенно не обязательно, продолжая начатый разговор, сказал Ломакин. Это не означает, что наличие разума исключено. Но когда все можно объяснить без привлечения лишних сущностей, образованные люди стараются оперировать минимальным набором допущений. Например, пуля, что вылетает из ствола пистолета, запросто может так себя вести потому, что ее движением распоряжается некая высшая сила. Но если можно дать более простое объяснение, например, резким увеличением объема газов в канале ствола и, как следствие, ростом давления, боги, как действующая сила, становятся не нужны. Хотя верить в то, что именно они заведуют работой вашего оружия, вам никто не запрещает. «Значит, никакой разумной зоны нет и быть не может?» — спросил Кудыкин. «Нет, это означает, что очень часто то, что кажется нам проявлением чужой и совершенно непонятной злокозненной воли, — сказал Ломакин, — является лишь работой замкнутой системы, всех механизмов которой мы не замечаем или не понимаем, что они к ней относятся».